Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели» на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Евгения Гельцель, помощник руководителя социального отдела Курганской епархии, координатор Православной службы милосердия Курганской епархии, сестра милосердия, и Наталья Ульянова, координатор Центра помощи семьи, материнства и детства, обители милосердия, тоже из Кургана, из Курганской епархии. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
У нас не так часто бывает в эфире, что в студии собираются сразу две сестры милосердия, у вас замечательные такие белоснежные платы с красными крестами. И, конечно, это для меня тоже большая радость, потому что сестры милосердия, как мне кажется, это... Ну, такое, что ли, сердце милосердного служения церкви. Так было и до революции, и, слава богу, сейчас это так и есть. И мы сегодня будем говорить о делах милосердия, которые развиваются у вас в Курганской епархии, о вас самих, потому что у каждой из вас замечательная история. Я немножко, когда готовился, восхищался вами. Ну, сейчас мы, надеюсь, узнаем подробности вашей жизни. И, конечно, прежде всего, давайте как-то обозначим, а что такое вообще служба милосердия в Кургане, чем она занимается, и вот вы, как представители этой службы, какие у вас основные направления, что, собственно, собой представляет это милосердное служение у вас в Курганской епархии?
Да, православная служба милосердия, она находится в рамках отдела по церковной благотворительности и социальному служению при Порт-Артурском храме, включает в себя сестер милосердия, сестричество в честь святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и службу добровольцев, да, которые помогают в нашем служении. Сестричество занимается такими направлениями, как помощь семье, помощь бездомным, помощь инвалидам, престарелым, беременным женщинам, СВО. Ну, наверное, всеми направлениями, да, вот когда обращаются к нам страждущие люди, вот мы стараемся помочь тем, чем мы можем.
Я в свое время, когда приезжал в Курган, это было несколько лет назад, поразился масштабу вашего центра гуманитарной помощи, который не так далеко от храма находится. Там, по-моему, какой-то завод вам предоставил, ну, чуть ли не какое-то большое здание, или там целый этаж в здании, причем такие масштабы, там, не знаю, 200 у вас метров или 300, там можно потеряться, пока ты ищешь нужную тебе одежду, да. Такой, мне кажется, в каком-то смысле, наверное, самый большой в церкви центр гуманитарной помощи. Расскажите, что такое вообще центр гуманитарной помощи? Это как? Это что, да?
Ну, наверное, Наталья немножко предысторию расскажет, так как она первая была, стояла у истоков основания центра гуманитарной помощи.
Когда построили храм в 2012 году, ну, по обычаю у нас люди, когда хотят чем-то помочь, отнести вещи, они несут их в храм. И нам начали приносить вещи, и, честно говоря, мы сначала не знали, что с ними делать, потому что храм находится в промышленной зоне, прихожан не так много, и завод выделил нам небольшой уголочек, помещение того, которое сейчас есть, дали нам старые архивные стеллажи, и вот как могли, мы расположили там своеобразный склад вещей.
Но это вещи, прежде всего, такие БУ приносили, да?
Да, угу.
Но обычно, кстати, вот я знаю, что люди, которые нуждаются, не всегда БУ вещи готовы принимать. Тоже есть такая проблема. У вас она тоже, видимо, как-то встала, да? Или у вас там все готовы брать, все это без проблем?
У нас много людей приезжают из области, угу, из деревень. Они готовы брать, потому что мы принимаем вещи целые. Угу. Ну, то есть те, которые не жалко отдать другому, который с радостью будет их носить.
Угу. Вот, я поразился, что у вас там именно все такое организовано, что это не склад совсем. То есть, наоборот, такое ощущение, что это попало как, ну, практически в магазин.
Да, про нас так и говорят, что это бесплатный супермаркет.
Угу. Ну, вы начали говорить что-то, простите, я вас перебил, да.
В 2017 году синодальный отдел как раз организовал конкурс проектов на открытие центра гуманитарной помощи. Мы получили финансирование, завод расширил нам площади. И вот тогда уже наш склад, так называемый, превратился в центр гуманитарной помощи полноценный, где ведется учет документальный, где приходят нуждающиеся люди, где все вещи разложены по полочкам, по стеллажам, Ну, то есть стало аккуратно, комфортно и сотрудникам работать, и добровольцам приходить трудиться, и посетителям получать помощь.
Ну, как я понимаю, эта история не только про нуждающиеся семьи, это еще и такая помощь тем женщинам, которые, ну, скажем так, в сложной ситуации, там, не знают, чем кормить свою семью, там, женщины-одиночки, вот, матери-одиночки, да, вот, и те женщины, которые думают об аборте, да, и как-то вот их удается говорить, да, вот это направление именно профилактики абортов тоже у вас в рамках этого центра, да, расскажите про это направление, как оно у вас развивалось, скажем так.
Ну, это направление противоабортной деятельности, оно началось вместе с постройкой храма, сюда пришло сестричество на эту базу, и это было как одно из направлений. Когда появился центр гуманитарной помощи, у нас стала возможность помогать, ну, что называется, вот реальными вещами, коляска, кроватка. В свое время владыка Пантелеймон говорил, что цена человеческой жизни 500 рублей. Это бушная кроватка и коляска, и мамочка готова сохранить ребеночка, получив вот эту надежду, вот эту помощь и поддержку. И когда у нас организовался центр, люди стали приносить коляски, кроватки, очень много детских вещей, потому что детки вырастают быстро, и они в хорошем состоянии. И действительно, для многих женщин это настоящая поддержка, продуктовые наборы. И когда женщина получает поддержку, даже пусть со стороны не от родных людей, она видит точку опоры, перед ней выстроена схема, да, как она будет жить дальше. Мы помогаем и юридические вопросы решать, и пособия получать, потому что не все знают, как это правильно сделать. И вот получив эту поддержку, сказав ей, что ты не одна, мы рядом, мы тебе будем помогать, и она видит, что действительно здесь в центре есть и коляски, и кроватки, и одежда, и памперсы, да, принимают и такие решения.
Вы сами прошли такой путь, скажем так, непростой, и стали сестрами милосердия не сразу. Давайте немножко, даже не немножко, не хочется прям поподробнее у вас узнать, каким был ваш путь в это служение, и с кого начнем? Наверное, с Евгении. Евгений, давайте вы, потому что у вас там интересная еще и история, конечно, вашего чудесного исцеления. Я помню, там прям до мурашек, конечно, когда я читал.
Да,
давайте с самого начала.
Мой путь тернист, но путь мой к Богу, да. Вот даже вот еще как когда-то в юношестве писала разные стихи, потом мне, ну, они касались там любви, там, да, всего такого прочего. Вот, а потом как бы показалось, что Господь у меня это все забрал, да, вот это вот талант вот этот написание стихов. И получается, что уже был какой-то даже 2018 год, да, вот когда я пришла в сестричество. А до этого времени вот я бы, да, вот немножко характеризовала таким стихотворением: «Юность, молодость прошла, оставив мне грехов котомку. Как же раньше я жила, идя совсем не в ту сторонку. Благодатную порой мною молодость считалась». Все это, да. Вот и вот как раз, когда я заболела, тогда только началась борьба с грехом. Да, вот получается, я работала на светской работе, то есть у меня само юридическое образование, я и судебным приставом работала, и в кадастровой палате, в Росреестре работала, и получается, что начала ощущать, ну, недомогание, и появился какой-то страх пойти в больницу. То есть я просто вот работала до последнего, можно сказать, и уже стала весить 43 килограмма.
Ух, это совсем, конечно, мало.
Да, но я себя вот собирала в руки, и я шла на работу. То есть консультировала людей по юридической помощи, то есть вот это вот много людей
приходило. Вы были уже замужем, были дети, да, в этот момент?
Да, у меня была дочка уже, да, в этот момент. И получается, вот сегодня мы с Натальей были у Матронушки, и как раз вот всегда я вспоминаю, как Матронушка мне помогла в тот момент, когда уже я совсем стала слабая. Ну, представляете, я не знаю, что такое вот происходит с человеком, когда ты просто не можешь себя заставить пойти в больницу. То есть есть какой-то страх, что ты знаешь, что ты болен, да, но боишься узнать диагноз.
А почему вы боялись пойти в больницу?
Не знаю, я боялась услышать вот какой-то страшный диагноз, и вот как-то это вот какой-то страх. Просто страх был.
Необъяснимый, да?
Необъяснимый страх, да.
И что это оказалось? Какая это болезнь была?
Ну вот, получается, про Матронушку я сказала. У меня была иконка, да, Матронушки. Я уже приехала на дачу к родителям. и помолилась ей, говорю: вот, Матронушка, я не знаю, что мне дальше делать, у меня уже было просто такое состояние, то есть я шагну, я не могла не дышать, я задыхалась. Вот уже либо мне умереть, вот, либо помоги мне, пожалуйста, как-то вот дальше идти этот путь, я не могу уже нести вот это свое заболевание, да, какое-то, которое непонятное. И на следующий день там уже родственники там все собрались, уже устроили консилиум, и я вот почему-то согласилась пойти в больницу со свекром.
Я помню, вы даже как-то в одном интервью рассказывали, что там приехали родственники даже с Алтая фактически уже хоронить вас.
Да,
уже.
Это брат, да, был. У меня с Алтая приехал, это вот когда я пошла, получается, в больницу, он в свёкор заходил вперед меня в кабинет, а я за ним, то есть он зайдет с врачом, переговорит, потом только я. Это уже потом мне рассказали, когда меня привели в гематологическое отделение, то есть сначала подумали, что у меня что-то со щитовидкой, да, вот сделали УЗИ, сказали: нет, это ну совсем не наше, идите срочно к гематологу. Вот мы пришли. И потом свёкор рассказывает, вот заведующий отделением говорит: вы откуда ее взяли? То есть таких людей в таком состоянии даже из захудалых деревень не привозят. То есть она в таком состоянии, что вот уже все ее куда-то в хоспис отдавать надо. То есть она уже вот просто умирающая.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Евгением Гельцель и Натальей Ульяновой, сестрами милосердия из Кургана, организаторами социальной помощи там от Курганской епархии. Евгения, получается, такое было состояние, что ну, фактически уже врачи как бы свидетельствовали, что особо в таком состоянии даже жить уже непонятно как, да, можно?
Да.
Это было, называется, довели себя. Так, и что?
Ну, вот меня положили в это гематологическое отделение. Я помню, прибежали, вот сюда у меня взяли костный мозг, наверное, на исследование, потому что...
я знаю, это болезненная процедура,
да, когда берут... подозревали, что, ну, может быть, лейкоз у меня или что-то. Но потом сказали родственникам: нет, это не лейкоз. И вот Лев Альбертович, заведующий нашего гематологического отделения, я помню, как у меня врезались... лимфоузел на гистологию. В общем, вырезали, отправили его. И он уже еще не дожидаясь результатов гистологии, он сделал мне первую химиотерапию. То есть он уже, ну, потому что уже не было времени.
Настолько
что,
серьезное состояние было.
Да, уже что нужно срочно было, да. То есть он взял меня вот, ну, как бы под свою ответственность. Хотя другие врачи говорили: зачем ты за нее берешься, она уже все. Вот поставил он химиотерапию, и получается... Действительно, да, муж у меня съездил в соседний город, где делали эту гистологию, и заболевание подтвердилось. Это был лимфогранулематоз заболевания, 4B-стадии. То есть уже все у меня пошло и в легкие.
То есть,
и...
вообще-то там третья считается уже очень тяжелая, а четвертая совсем как бы такая,
да, 4B-стадия.
Не такая хосписная, уже паллиативная фактически, да. Стадия, да?
Угу. То есть, получается, у меня был асцит, у меня были увеличены все внутренние органы, у меня была жидкость в легком. Почему я дышать не могла, то есть помню, как мне откачивали эту жидкость, то есть иголку так вот сюда вставили, выкачили много-много, помню. И вот когда, еще гемоглобин у меня был, по-моему, 45. Сказали, что при таком гемоглобине вообще не живут.
Не живут, да.
Как я еще ходила на работу с таким гемоглобином.
Еще помогала кому-то, консультировала кого-то, да.
Вот. Ну и получается, вот кровь тогда сдавали, потом я уже нашла, ходили объявления везде, что вот Гельцель Евгения Анатольевне требуется кровь.
У вас же редкая, да, такая, да, группа, да?
Первая отрицательная.
Сложно
группа
найти,
крови, да.
Угу.
Вот там родственники все отправляли.
Что вот в этот момент чувствовали, вот, ну, то есть, получается, в больницу так долго откладывали, а потом уже за вас взялись, ну, какое у вас было состояние? Что,
у меня было состояние, что все будет хорошо. В этот момент стал приходить ко мне наш духовник, отец Владимир.
А вы уже тогда были востроколённым человеком, или еще нет?
Вот когда вот я уже чувствовала, что я вот тяжело чем-то болею, да, вот я не была конкретно воцерковленной, но у меня появилось такое чувство, что мне надо молиться. То есть я помню, я включала телеканал «Спас», я слушала утренние и вечерние молитвы. То есть вот прям вот какое-то состояние, что вот мне что-то надо делать, и я не знаю, что мне надо делать, но понимала, что мне надо молиться. Хотя вот в детстве, да, вот папа меня там прививал, там Библию мы читали, но потом это все как-то вот ушло немножко, все эти 90-е годы, да, вот все как-то...
Рассеялось.
Да, рассеялось. И вот отец Владимир стал приходить меня причащать, исповедовать, соборовать. Мама там тоже у меня молилась, то есть и все царицы, тоже начала как бы понемножку воцерковляться. И врачи стали просто удивляться, что мне стало становиться лучше. Но когда, получается, мне влили кровь и поставили первую химиотерапию, оказалось, что сосуды были слабые, у меня еще случился микроинсульт. То есть меня увезли в отделение, где лежат с инсультом, я это прям вот помню, это отделение, что я лежу в реанимации, вот, и у меня там несколько приступов случалось в это время, и тогда врачи вообще сказали, что все это не инсульт, а это прогрессирует заболевание. И вот в этот момент как раз уже все там, все родственники, видимо, созвонились, там уже все, даже как бы мама, папа, да, вот все сдались. Но муж у меня сказал: «Женька будет жить».
Хотя он на вас, да, по-моему, не воцерковленный тогда,
да, был, да, еще? Да, тогда был еще не воцерковленный, да.
Как и важна поддержка мужа.
Да, да, он сказал: «Женя будет жить». И он мне всегда говорил: вот мы вот продадим квартиру, я вот нашел, есть в Израиле клиника, мы поедем с тобой в клинику. И вот я вот это вспоминаю, когда я лежала в этой реанимации, и я все время, вот у меня в голове прокручивалось так: вот мы поедем в Израиль, меня вылечат, будет все хорошо, там, и вот такое вот как бы состояние было, что прям поддержка, он боролся за меня. И вот потом в один момент он мне говорит: вот сейчас придет консилиум, чтобы вот, ну, как бы тебя дальше лечили, ты должна сказать: у меня все хорошо, вот в реанимации, да, чтобы дальше перевели куда-то и какое-то лечение делали. Ну, раз здесь уже как будто бы меня списали, да, что вот у меня уже инсульт, прогрессирует заболевание, все-все-все. Я помню, заходит комиссия, я говорю: да, у меня все хорошо, я как-то собрала все силы в кулак, да, и потом мне стали делать дальше лечение. И вот такой момент запоминающийся. Конечно, тогда он был до слез, вот кто на меня смотрел. Перевели в обычную палату, мама со мной лежала. То есть это вот, я все на себе, это и памперсы были, да, и все как бы, ну вот прям такое состояние. А после инсульта у меня еще не восстановилось. Ну, вот я не могла ложку держать. Я помню, поставили чашку, я беру ложку, никак. И заходит у меня папа, а он мне такой юморист и говорит: доча, да что ты этой ложкой, давай рукой. Надо же кушать, я вот беру, представляете, вот и как раз родственники до Салтая заходят тоже. Я беру рукой, и я это помню, ем эту кашу рукой. И родственники просто все плачут, что уже совсем я, ну, как деградировала, что ли, вот такое вот состояние. Потом эта функция восстановилась. Вот такое. И вот потом дальше меня перевели уже из гематологического отделения в онкологию. Там я считалась тоже опасным пациентом, у меня там прыгало давление все время, и вот там вторая химия, да, но всегда вот уже, да, вот как бы началось, видимо, мое воцерковление, я причащалась, исповедовалась перед каждой химией. И еще помню, прихожу на химию, мне там вот мужчины, которые там лежали, они мне говорят: ты что ешь вообще? Ты как бы была такая худая, а приходишь, и вот нам плохо с каждой химией, а ты наоборот, вот как будто ты вот расцветаешь, то есть ты поправляешься.
Господь давал силы,
да, получается. То есть все, тогда уже вот конкретно вот вера, да, стала появляться, что Господь меня не оставит, что все будет хорошо. И один раз тоже батюшка пришел мне и говорит: вот ты выздоровеешь и станешь сестрой милосердия. А я тогда вообще про сестричество, ну какая из меня сестра милосердия? Мне ходить тяжело, мне дышать тяжело.
Вы, наверное, тогда еще не очень серьезно к этому отнеслись, да, когда он это сказал?
Да, конечно, я даже вот про сестричество еще, ну, не знала, можно сказать, что такое сестричество.
Ну, а потом все-таки, получается, вот из этого состояния вы все-таки выкарабкались, да? И да, получается, что, ну, какой-то такой процесс шел долго, видимо, да, какой-то больше года, да?
Облучение долго шло, то есть вот после, было 8 курсов химиотерапии, потом облучение, то есть, ну, можно сказать, 60% тела облучили у меня тоже, и тоже все как бы легче и легче становилось. То есть вот гемоглобин мой, который 45, он уже потом у меня до 140 восстановился. То есть и уже и силы стали появляться, и уже потом вот единственное, что осталось, и, допустим, сейчас оно, да, вот немножко осталось, это то, что когда делали облучение, сожгли бронхи немного, и вот, допустим, сейчас мне, ну, как-то вверх сложно, допустим, подниматься иногда, там вот сёстры знают, даже по Москве где-то идем, меня под ручку берут, что мне, ну, тяжеловато дышать. А так я даже смогла уже и бегать, и там где-то там спортом начала немножко заниматься.
А как врачи отреагировали на то, что вот вы, получается, из такого, ну, фактически уже предсмертного состояния смогли выздороветь? Исцелиться. Они как-то это комментировали?
Ну, не знаю, мне кажется, каких-то особо комментариев не было, но единственное...
Это не было удивлением, да, для них?
Мне кажется, не было, потому что они считали, что, наверное, что это их заслуга, что меня вылечили.
Понятно. Так, а как вы сами для себя это объясняете?
Конечно, это Господь так вот все вел меня. Все это не просто так. Только помощь Божья.
И практически сразу вы стали сестрой милосердия, или еще какой-то у вас был период адаптации к миру, как обычной жизни в миру, скажем так?
Ну вот потом я стала ходить в храм, и вот, не знаю, тоже появилось какое-то желание, я вот смотрю, мне казалось, что надо в церковь всегда что-то нести. Вот я просто пойду, возьму пакеты, наберу каких-то там и продуктов там, того-сего, ну вот просто приносила пакеты продуктов, то есть понимала, что надо что-то делать, кому-то помогать, но не понимала, что и как.
Угу.
А отец Владимир, ну, он, как бы зная меня, он уже, видимо, подошел к старшей сестре, нашей милосердии Татьяне Владимировне, и сказал, что вот, как бы, ее надо уже, сестры милосердия. Вот, она ко мне просто подошла и говорит, все, иди благословляйся у батюшки, ты будешь сестрой милосердия. Для меня, конечно, шок был. Какая из меня сестра милосердия, когда я на них смотрела, вот, на Наталью смотрела, да, допустим, мне казалось, что это, ну, какие-то такие святые женщины, какая я сестра милосердия, вот, а потом, ну, конечно, с мужем там посоветовалась, все, он
сказал. Поддержал?
Да, муж поддержал, ну, немножко у него тоже были сомнения, но я ему сказала, ты разве хочешь, чтобы вот я лежала, как раньше болела? В таком состоянии, либо я вот, ну, могу какую-то пользу, да, приносить людям. Ну, тогда как бы у него, ну, не было больше.
Опишите, собственно, вот это посвящение сестры милосердия. Я думаю, что большинство слушателей Радио Веры не очень представляют, что это за чин, как это происходит. Вот мы примерно сейчас поняли путь сестры милосердия, да? А вот потом, как это происходит, собственно, в моменте, когда посвящение, и какие обязательства после этого наступают?
Ну, в сестричество, я помню, вступала еще был разрушенный храм в селе Рычково. Мы там с одной сестрой шли тогда крестный ход, еще тогда вот ходил тем путем в Чемеево. И получается, что да, определенный чин, собираются сестры. Вот были те люди, которые были в крестном ходу. Тогда вот первый этап, да, это не крестовые сестры, это просто дается плат. И вот в тот момент, как бы для меня очень было так переживательно. Вот я помню, даже фотография у нас такая есть, что прям это я восприняла, не знаю, прям вот что-то вот конкретное, какое-то изменение в моей жизни. Вот, да, вот чин, литургия, конечно.
И после литургии, да, получается, благословляют да. каждую сестру, да, а священник дает каждой сестре
да,
плат такой, да?
Чин, да, читается,
ага, читается молитва, да?
Плат уже одевают сестры, которые уже крестовые, то есть их назначает старшая сестра.
А те, которые вот не крестовые, им просто выдается плат, да, не надевается?
Нет, одевают тоже, одевают, да, одевают, да тоже одевают плат, только без креста. И получается, что, ну, как будто бы есть у тебя еще время подумать, да, вот точно ты решила
ну, как
служить...
послушник и монах, да, то есть такой...
Примерно, да.
Предварительное такое, да.
Да, точно ты решила служить Богу, либо есть еще время передумать, ну, может быть, это как-то сложно, да, вот сложно нести этот крест.
А у вас это долго продолжалось, вот когда вы были, как вы говорите, не крестовая сестра, вот
год, в течение года, год. Да, год, но вот и через год уже...
А можно вот все-таки уточнить, а что такое вот служить Богу в качестве сестры милосердия? Это что же надо пояснить? Вот обычный христианин ходит в храм, ну, и думает, что он служит Богу, да? А вот все-таки служение Богу в качестве сестры милосердия – это что? Это как?
Ну, это служение уже Богу через помощь людям и конкретно, ну, конечно, в первую очередь это... Ну, вот изменение себя, да, вот чтобы стать еще ближе и ближе к Богу. А так это совместно с сестричеством уже делать какие-то дела милосердия, проекты милосердия, да, уже более все организовано. Вот еще не сказала про устав, да, то есть у нас есть устав сестричества, тоже в котором прописаны вся деятельность сестричества.
Ну, и там обычно пишут, сколько часов в неделю там, или в месяц ты должен посвящать делам милосердия, да, у вас тоже такое есть, да?
Да, такое есть, но получается, что... это как бы выходит уже за рамки вот этих всех часов, и это получается просто служение Богу и людям, да, это, ну, это просто вся твоя жизнь. Вот если раньше, получается, вот можно сказать, до 1 августа я совмещала, да, вот служение в сестричестве со светской работой, то вот сейчас получились такие дела в жизни, обстоятельства, что светскую работу я оставила, и вот сейчас, наверное, Господь ведет таким путем, может быть, чем-то пригожусь, и ну, вот, это не громкие слова, вот просто, наверное, хочу посвятить свою жизнь Богу и помощи людям.
То есть полностью вы оставляете вот эту мирскую работу, да, и вот полностью вот в сестрические такие дела посвящаетесь. Замечательно, да, спасибо большое, и я думаю, что мы во второй части программы о пути Натальи еще поговорим, потому что это тоже очень интересно. Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с замечательными сестрами Милосердия из Курганской епархии, Евгенией Гельцель и Натальей Ульяновой, представителями службы Милосердия, Курган, проекта «Обитель Милосердия», Центра помощи семьям в Курганской епархии. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности, и прежде чем мы перейдем к небольшому перерыву, я бы хотел всех просить поддержать проект Курганской епархии. Это можно сделать в любом поисковике, введя информацию о «Милосердии в Зауралье». Собственно, так называется группа ВКонтакте «Милосердие в Зауралье», Порт-Артурский храм. Там можно найти вот группу ВКонтакте, и там есть информация о том, как сделать пожертвования, ну и подписаться, следить, в общем, разными способами поддержать работу. И также напомню, что можно поддерживать все социальные проекты Русской Православной Церкви, есть Синодальный отдел по благотворительности и сайт diakonia.ru, где есть вся информация, и группа «Дела Церкви» в Телеграме, где можно следить за всеми интересными историями в социальном служении Церкви. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. И мы говорим сегодня с сестрами Милосердия из Курганской епархии, Евгенией Гельцель и Натальей Ульяновой. Евгения в первой части программы удивительную историю рассказала про то, как стала сестрой Милосердия и сейчас уже посвящает этому всю свою жизнь, можно сказать. У Натальи тоже, я так понимаю, интересная история, тоже светский период жизни интересный. Давайте про это тоже поговорим. Если можно, Наталья, расскажите, как вы пришли к милосердному служению?
Я, наверное, начну с того, как я пришла к вере в Бога, потому что все-таки, наверное, наше
это
служение
главное, да,
начинается с этого. Я начала составлять родословное дерево, знаете, такое, что называется, потянула к корням. Узнала, что у меня в роду был прадедушка, староста храма. В его доме мы нашли учебную псалтырь на церковнославянском языке, очень толстую, такую обожженную. Когда разрушали храм, он собирал в своем доме бабушек-прихожанок, читал им Евангелие, псалтырь, и вот как-то...
Советские годы, получается, вот когда вот догонения эти начались, да?
Да. И так вот меня это зацепило, что-то я почувствовала настоящее в этом. Составила родословное дерево, 12 поколений.
О, так далеко.
230 лет.
Отлично, да.
И мне стало интересно, вот дедушка этим занимался, что это. Крещена я была в детстве, в 9-летнем возрасте, с мамой в подростковом возрасте ходила в храм, но потом благополучно в молодости это забросила. А когда стал интерес такой, я пошла в храм, который находился рядом, стала туда ходить, многое спрашивать, узнавать, и увидела заметку в газете, что собирается паломническая группа в Иерусалим. Очень мне захотелось там побывать. Я купила книгу документальную, прочитала, и меня зацепило это.
А книгу про Иерусалим?
Про Иерусалим.
Про святые места какие-то, да?
Да, да. И вот в первую свою поездку я поехала в Иерусалим с отцом Павлом, который очень много рассказывал интересно о вере, доступным таким для меня языком. Мне было все понятно. Я поняла, что я хочу ходить в храм, начала ходить в храм.
А вы вообще из какого мира пришли вот в эту сферу? Вы бизнесом занимались или это государственная сфера какая?
Да, у нас был с мужем небольшой бизнес, у нас была сеть соляных пещер.
Интересно.
Мы пытались переехать в другой город, где было открыто это все, но не получилось. А когда я начала воцерковляться, ходить в храм, я поняла, что мне это очень интересно. Меня позвали помогать в паломническом отделе.
Епархии.
Епархии, угу. Да. Вот когда я съездила в эту поездку. И вот я отдавала много времени этому. Потом так с мужем решили, что не получается переехать в тот город, где бизнес, и бизнес там продали. И я стала помогать добровольцам в храме. У нас рядом построился храм. Я очень люблю учиться, узнавать все новое. И вот, узнав о Русской Православной Церкви, о вере, я пошла заканчивать дистанционно курсы катехизаторские, угу. Московский Даниловский монастырь. Угу. Вот. Закончила эти курсы, интерес не пропал, и меня позвали вести экскурсии с детьми в новом храме открывшемся. Когда я пришла в этот храм, я увидела, что там священник тот, который нас с мужем в молодости венчал.
Какое интересное несовпадение. Совпадение.
Отец Владимир.
Не случайное совпадение, да.
Начала помогать, и меня устраивала роль добровольца. Я не хотела брать на себя никакую ответственность.
Ну, когда хочешь, когда можешь, тогда и приходишь, да, помогаешь.
И первое серьезное дело, на которое меня позвали, это кормить бездомных.
Прекрасное дело. Вы как к нему отнеслись?
Я много прочитала всего в интернете, что нужны средства индивидуальной защиты. Я купила перчатки, маски. Удивилась, когда сестры милосердия на себя это ничего не одели. У меня это все лежало в кармане, но как бы никто не одевает, мне вроде тоже не очень удобно. А с нами поехал руководитель Центра адаптации бездомных. Это молодой человек в то время был, и я увидела его отношение к бездомным. Руководящая должность, человек в костюме, в галстуке, он садится на корточки к этому бездомному и говорит ему: «Ну что ж ты, мой хороший, так себя запустил-то. Поехали к нам в центр, мы тебя помоем, понравится останешься, не понравится, ну, значит, хоть чистенький уйдешь». И меня поразило вот это его настоящее отношение человеческое. Угу. Да. Я не вспомнила потом, конечно, ни про какие ни перчатки, маски, мы кормили бездомных. И вот...
А запах вас не смущал?
Нет, не смущал.
Обычно многие люди, когда слышат про бездомных, они говорят: «О, не-не-не, я лучше к деткам». Запах, все это, пожалуйста.
А в то время не было деток у нас. Храм только построился, и мы вообще не знали, кому помогать. Вот нас позвали бездомным, и мы ездили к ним. Поэтому вариантов не было. Может быть, и понравилось мне с детками, но в тот момент вариантов не было. Все, а потом сестры милосердия стали наставить: «Наташа, давай, вот из себя получится хорошая сестра милосердия». Ну и в то время я уже так втянулась, мне стало нравиться.
А у вас дети были в этот момент? Муж?
Да, у меня было три сына.
О!
Муж говорит: «Ну, я вообще увлекаюсь очень часто чем-то новым». Он говорит: «Ну, это твое очередное увлечение. У тебя это пройдет».
Он думал, сейчас пройдет, значит, попытается и пройдет.
Я была 4 года добровольцем, через 4 года все это не прошло, и он меня отпустил в сестры милосердия.
Испытал вас тогда.
Да.
Так.
Вот мы съездили тогда с отцом Владимиром на социальный съезд сюда, в Москву. Много новой информации, много идей. Батюшка сделал меня своим помощником по социальной работе. Начали писать гранты, реализовывать новые проекты, получать финансирование. Я забеременела, родила дочку. Получалось все это совмещать, потому что семья у нас воцерковилась, и мама, папа воцерковленные тоже, бабушки, дедушки, поэтому они всегда на подхвате, на подмоге. Так, все вместе. И у меня получалось совмещать. Нагрузка увеличивалась, я снова забеременела. И я поняла, что я настолько устала физически, что у меня началось современное такое слово «выгорание». Я говорила: «Все, я наигралась, я наработалась, я пошла отсюда».
Вот так.
В это время появилась Женя, я передала ей все дела и ушла. считала, что я больше к этой работе не вернусь никогда.
Это было какое-то просто печаль, уныние, не видели смысла или что?
Нет, усталость. Не печаль, усталость.
Усталость. Физическая,
физическая,
да?
Усталость.
Ну, особенно, если две беременности еще дополнительно, то есть пять детей, это, в общем, ну, нагрузка, mm-hmm. будь здоров, да.
Но прошел год, я отсиделась в декрете, отдохнула и поняла, что я не могу без этого. И сейчас младшей дочке 4 года, и снова я в храме, в сестричестве, в проектах, слава Богу.
И это для вас основная деятельность, или вы что-то еще совмещаете?
Ну, я помогаю мужу в его делах, но в основном это, да, основная деятельность.
Замечательно. Конечно, такой путь интересный у вас тоже, но мне вот еще хочется вот понять про этот переход к вере. У вас, вот вы рассказали про то, что вот, ну, начали ходить в храм, у вас это была история какой-то тоже более личной, да? Вы, или это просто, ну, расскажите про вот жизнь до, жизнь после, это какая-то... Ну, как это произошло, что вы решили все-таки пойти в храм, вообще вот сделать этот шаг?
Ну, этот переход был долгим, наверное, неосознанным совсем, но очень большой вклад внесла, наверное, в меня мама в детстве, когда я ходила с ней в храм. То есть я знала, где мне искать спасение. Когда у меня начались трудности в личной жизни, в отношениях, я пошла в храм. У нас была в Смолиной икона Николая Чудотворца, и я начала вот прям искренне просить: помоги мне устроить мою личную жизнь. Я хочу, чтобы у меня была семья, я хочу, чтобы у меня был настоящий муж, дети. Ну, знаете, так, наверное, дерзко требовала. И это все начало сбываться прям по пунктикам. Вот тебе муж, вот тебе семья, все хорошо, хорошие отношения. Ну вот, и сейчас дети, конечно, мы их с детства, они у нас в храме, да, но в подростковом возрасте начинается такое охлаждение. Вот старший сын недавно женился, и я смотрю, что у него так обратный интерес проявляется к этому, и думаю,
Кирь,
что
да,
все-таки то, что заложено в ребенке в детстве, оно обязательно даст свой росточек потом в взрослой жизни, даже если он где-то немножко отошел от храма.
Да, это я тоже полностью поддерживаю. Люблю очень слова отца Дмитрия Смирнова. Как-то он сказал, что даже если молодой человек, который в детстве получил воспитание церковное, увидел радость вот этой церковной жизни, жизни с Богом, потом отойдет, и, может быть, даже отойдет очень далеко, и там какие-то грехи тяжкие будет совершать, у него всегда будет возможность, как у разбойника, перед самым концом своей жизни покаяться, обратиться к Богу и попросить прощения, и это для него будет возможность всегда вспомнить о той радости, той свете, которую он получил в детстве, там, в юности, когда вот вы его, можно сказать, давали этот свет. Это, конечно, очень важная тоже история. А у вас, Евгения, с детьми как получается? Они тоже идут за вами в таком вот пути к вере, к Богу, либо там все сложно происходит?
Ну, у меня одна дочка, вот, потому что после всех болезней, как бы, может быть, я их... Не то, что может быть, очень мы хотели детей, но я сейчас дочке говорю, и все, я тебя жду много-много-много внуков, чтобы прям много-много...
Чтобы удовлетворить свое материнское такое чувство.
Да, ну, дочь я стараюсь тоже не настаивать, но она также ходит в храм, исповедуется, причащается. Ну, может быть, не так, как мне бы хотелось, да, но я знаю, что у нее это заложено. Она рассказывает мне про подружек, которые, вот, допустим, к ней в школе обращаются, и она уже им что-то поясняет, и как бы я понимаю, что она поясняет им что-то уже с православной точки зрения. То есть заложено, да, может быть, как-то тоже, вот как Наташа говорит, может быть, это чуть-чуть потеряется, да, вот в юношеском возрасте, может, не потеряется. Но если в детстве заложено, то, конечно, вот, допустим, как у меня тоже папа заложил мне вот эти истоки, да, вот веры, вот вместе мы с ним читали, все изучали. И раньше я тоже...
Вот... Хотя мама, по-моему, у вас была коммунисткой такой, да,
да,
тоже
да.
Такое сочетание необычное.
Да-да-да. Мама была ярой коммунисткой, но тоже определенные жизненные обстоятельства произошли в жизни, и тоже она тяжело заболела. Была тяжелейшая операция по удалению опухоли мозга. И сейчас она староста в храме.
Слава Богу. То есть у нее тоже произошло такое вот через такую скорбь, но обретение подлинной радости.
Да, да.
Да, вот мне кажется, что многие, вот, слушая вас, могут задаться вопросом, ну, получается, служение Сестре Милосердия, как к нему люди приходят, и почему это вот для одних это возможно, для других невозможно. И, собственно, здесь возникает очень важный вопрос. А как это для себя понять? Вот это твоя история, вот сюда идти, в служение милосердия, в качестве сестры милосердия, если мы говорим про женщин, либо это вообще, ну, где твоя мера, да? Это, наверное, для мужчин тоже актуально. Как понять, вот ты ходишь в храм, молишься, стараешься что-то доброе делать, да, но как-то понять, что вот надо больше? Как вот это ощутить, что тебе надо что-то делать, куда-то двигаться в эту сторону?
Когда я начала воцерковляться, через 2 или 3 года я священнику сказала: вы знаете, у меня такое ощущение, что мне чего-то не хватает. Он мне говорит: а тебе дела не хватает. Вот здесь он меня поддержал и правильно направил. И действительно, когда ты хочешь делиться радостью, ты получил радость от Бога, можно делиться только, ну, вот Божьим, да, у нас своего ничего нет. Божьим можно делиться. Вот ты напитался этим Божьим и хочешь его нести дальше, порадовать, чтобы другие люди тоже порадовались. Вот, наверное, вот это признак того, что это может быть твоим путем.
А вы, Евгений, как думаете?
Ну да, согласна с Натальей. То есть вообще в первую очередь я считаю, что сестричество – это изменение себя, да, это вот борьба со своими грехами. В первую очередь, как говорится, да, спаси себя, и вокруг тебя тысячи спасутся. То есть вот я для себя так расцениваю. То есть я меняю себя, и уже, мне кажется, Господь открывает вот все какие-то взаимоотношения с близкими людьми, что я не так делала, где-то я должна была потерпеть, там где-то, может быть, какие-то у меня обиды были, да. Это все вот, ну, как бы, вот для меня сестричество это все показывает. То есть это путь к терпению, путь к смирению, путь к Богу.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с сестрами милосердия из Курганской епархии, Евгений Гельцель, Наталья Ульяновой. Евгения – координатор православной службы милосердия в Заурале, Курганской епархии. Наталья – координатор Центра помощи семье, материнства и детства, обители милосердия. Меня зовут Василий Рудинский. И говоря о сестричествах, конечно, возникает вопрос о непростом таком кресте вообще сестры милосердия. У вас крест не только на платах изображен, это еще и такая, ну, можно сказать, миссия, что ли, да, следовать за Христом фактически, да. Мы вот читаем в Евангелии замечательные слова, что тот, кто, собственно, будет думать, что сбережет свою душу, тот потеряет ее. А тот, кто потеряет ее ради, собственно, самого главного, тот как раз ее и обретет. Да, вот это вопрос о том, что вот возьми крест свой и следуй за мной. Да? Христос именно этого ждет. И каждый человек отвечает по-разному, что это значит для себя. Да? Наверное, у него какое-то свое там общение с Богом, да, отношение с Богом. Вы для себя выбрали именно это служение, но оно, понятно, что мы читаем в Евангелии, что иго мое благо, да. И бремя мое легко есть, но бремя это легко для вас? Или все-таки, ну, это все достаточно сложно? Расскажите про этот крест, что собой вот, представляет вот это служение с точки зрения вот перенесения какого-то, ну, особых испытаний? Мы же знаем, что когда в духовной жизни человек как-то идет куда-то, действительно развивается, то ему и посылаются и испытания соответствующие, да, чем он больше развивается, тем он больше испытаний, да. У вас эти испытания, что это значит, как вы с ними боретесь, как вы их преодолеваете, вот расскажите про это.
Да, пожалуйста. Без испытаний не обходится, конечно, и порой кажется, что невыносимо тяжело, да, вот терпеть какие-то скорби, искушения, но получается, что у нас вот в сестричестве каждую неделю бывает сестринская литургия, мы служим, то есть служим Господу. Даже порой 2 или 3 раза в неделю причащаемся, исповедуемся. То есть получается, что без этого невозможно, да, вот самое главное, даже как говорит наш духовник, это в первую очередь вот, не то, что там наши дела, да, а вот в первую очередь служение. вот подпитка, да, определенная вот против выгорания вот этого всего.
Наталья, вы как человек, переживший опыт испытаний, скажите, как вы это все преодолеваете, как у вас получается?
Ну, вообще я поняла, что он нужен был мне, этот опыт, потому что одно дело, когда ты пишешь проект, ну, съездила там коляску, купила, отвезла нуждающимся. А другое дело, когда ты понимаешь, что тебе уже нужно менять себя. Вот это самое страшное. Наверное, когда я вернулась, я поняла, что я к этому шла и, наверное, пришла, и пришло время не просто помогать людям, да, а пришло время как-то внутри меняться, где-то смиряться больше, где-то терпеть. То есть какой-то вот свой духовный внутренний уровень повышать пора, потому что очень часто так бывает, что ну, помогаем, мы можем хоть сколько угодно помогать, но если мы серьезно не относимся к своей духовной жизни, то она вот может на таком уровне и остаться. Подай, принеси, помоги, отдай. Но это не главное в нашем служении. Наверное, все-таки главное — это спасти свою душу через эти дела. Смирением вашим спасайте души ваши. Вот, наверное, через эти дела мы смиряемся в том числе.
Ну, это интересно. Вот вы сказали про то, что самое главное – это спасти свою душу, и это, в общем-то, действительно, кто здесь будет спорить. Интересно еще, знаете, что у некоторых святых, ну, понятно, что они, может быть, достигли какого-то там особого такого там дарования, близости к Богу, у них было ощущение такое, что можно, вот помните, апостол Павел даже говорит, что вот я бы желал бы сам быть отреченным от Христа ради вот, чтобы вот лишь бы только спаслись мои там единоверные, да, про евреев говорит, и такое же там у Силуана, у многих вот святых, которые, они фактически, ну, настолько такая любовь была, что они уже ради того, чтобы вот спасти, вот помочь другим, обрести там Христа, да, вот прийти к Богу, они, получается, уже не так думали про свое спасение. Получается, у меня вот в связи с этим вопрос, вот акцент на себе, он правильный, он всегда так нужно, акцент на себе, на борьбе со своими грехами, либо мы вот как-то вот эту любовь хотим прежде всего являть. Вот как вы для себя это решаете?
Ну, вообще зло, да, нужно побеждать любовью. Вот если какое-то... Вот сейчас мы даже были на выставке, да, вот слова Николая II, что любое зло, оно побеждается любовью. И, конечно, в любом случае дела любви, они, мне кажется, неотделимы вот от собственного спасения, да. То есть это все взаимосвязано, это все рядышком. Порой невозможно узнать себя, да, не делая каких-то дел. Угу. То есть оно, мне кажется, вот все вместе связано. Угу. И дела, и изменение себя. Угу. То есть, ну, тогда, наверное, нам бы стоило, если бы мы только конкретно хотели бы изменить себя в монастырь, наверное, да, наверное, надо было бы пойти.
Ну да, это тоже одна из форм служения в церкви. Понятно, что она, может быть, не для всех, особое призвание требуется, да, но это действительно... как бы изменив себя, потом уже, может, по призванию Божьему как-то, да, как Серафим Саровский, да, вот можно что-то нести другим, да. Но сестра милосердия – это же про другое. Это же еще это как бы совмещение двух планов.
Да,
ты и себя дожит как-то, то, что вот говорит Наталья, да, и другим служить. Получается, надо совмещать, да, как-то, и никакого там ни в ту, ни в другую сторону нельзя. И одновременно, получается,
Ну да, здесь это все взаимосвязано.
Нам хочется... тем, кому мы помогаем, их тоже познакомить со Христом.
А получается?
Не всегда. Не всегда получается. Вот, допустим, в нашем направлении сейчас антиабортной, да, деятельности, помощи беременных, у нас появилась такая некая планка, когда мы своими колясками, кроватками не можем отговорить женщину.
Вот.
Женщине 40 лет, у нее есть дети, у нее есть муж, у нее все прекрасно, у нее карьера. Зачем ей еще эти проблемы?
И что делать?
Что делать? Надо идти к молодежи, нужно заниматься просвещением. Вот мы сейчас взяли опыт Екатеринбургской епархии в Колыбели, прошли у них курс «Азбука семейных ценностей», замечательный курс, и наша курганская школа дала нам свою площадку для реализации пилотного проекта. И мы поняли, что у детей есть запрос на это, им это интересно. Когда мы рассказываем о том, что жизнь человека зарождается еще до его рождения, о том, что семья это основа основ. Если не будет семьи, не будет мира. То есть мы им рассказываем такие элементарные вещи, с которыми их, к сожалению, сейчас никто не знакомит. И вот эта вот просветительская деятельность, она имеет сейчас очень большое значение. И мы видим, что молодежь откликается. Мы берем от них обратную связь, и все пишут: здорово, с нами об этом никто не говорил, приходите еще. Нам нравится, что можно обсуждать, можно не соглашаться. То есть, ну, мы не педагоги, не учителя, да, мы с ними в достаточно такой свободной форме общаемся, и мы видим, что на это есть запрос. Еще у нас есть один новый проект, который мы хотим реализовать, совместный, культурный, культурно-просветительский. Театральная студия в нашем городе, руководитель, режиссер прочитала книгу «Папина дочка» Натальи Москвитиной. Она приезжала к нам с презентацией этой книги, настолько она ее тронула, свои личные какие-то струнки. Она написала сценарий, который посвящен именно вот этой теме абортов.
О, как театральная постановка,
и, да? Театральная постановка. И вот в ноябре готовится премьера. И мы думаем, что это тоже станет своего образа такой, ну, культурно-просветительский проект, мощный.
Очень важно. Конечно, да. Нужно средства использовать все именно современные, такие, которые, ну, можно дотянуться, да, потому что лекции послушать – это хорошо, но надо все использовать методы. Я абсолютно здесь согласен и поддерживаю, что, по-моему, такого не было. Я не слышал, во всяком случае, театральной постановки на эту тему. Кино, да, было. Всякие вот лекции тоже было. А вот это вообще, по-моему, вас удивительно. Это первый раз я слышу в Кургане. По-моему, Наташа сама, если вы ей рассказывали, она, мне кажется, сама подтвердит, что такого еще не было.
Мы сейчас как раз были в фонде, Натальи не было, вот с помощницей.
Да, изначально режиссер познакомилась с Натальей Москвитиной, спросила ее разрешение, возможно,
использовать,
ли,
да,
взять, использовать
моменты,
фрагменты, да, и получился замечательный сценарий.
Да, мы с Натальей здесь как раз в этой студии презентовали эту книжку фактически, как только она вышла, общались на эту тему, общались на тему ее личной истории. Я напомню, что Наталью три раза отговаривали врачи от рождения ребенка, фактически настаивали на аборте, несмотря на то, что она сама, ну, дочка врачей, то есть она знает эту всю специфику, вот такая вот удивительная, к сожалению, вопиющая такая, преступная, мне кажется, деятельность вот этих вот горе-врачей, которые, или там медицинских работников, которые это делали. Я надеюсь, что сейчас уже этого практически нет, либо этого меньше стало. Но это прям целая большая работа, потому что вот театральные форматы, современные форматы донесения этой информации, это очень важно. Я надеюсь, что, может быть, люди, кто еще не читал эту книжку, «Папина дочка», еще раз скажу, Наталья Москитина, я думаю, это очень полезное чтение, обратят внимание на эту информацию, и она очень вдохновляющая, потому что там все построено на личной истории. Я для себя тоже понимаю, что, конечно, большое количество людей вот вдохновляются прежде всего личными историями. Да? Личными историями, когда вот Евгения сейчас рассказала про свой путь, Наталья, это, конечно, самое ценное. Но у меня вот ощущение все равно, что, ну, как сказать, сестры милосердия, это все равно нельзя сказать, что это тоже, ну, модно, что это интересно, что это многих привлекает. Это все равно какая-то очень непростая история, очень редкая история. Если мы сейчас выйдем вот в этих платах, вот вы выйдете, пойдете даже там, не знаю, по Москве, по Красной площади, вас все будут смотреть, показывать, ну, не показывать, но удивляться. Да? А почему? Почему, грубо говоря, все христиане не становятся, как и сестры милосердия, монашество не уходит, священниками не становятся? Это... Как вы для себя это понимаете? Вы же хотели бы, чтобы сестер милосердия становилось больше?
У нас сейчас очень развито потребительство. Оно прям навязано нашим людям, хотя русским людям не свойственно потребительство. И вот эта вот мода на потребительство – брать, 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 мне кажется, именно и она мешает отдавать. Просто сестры милосердия – это про отдачу себя. В том числе.
Просто, может быть, люди не нашли еще радости той, которая дает возможность отдавать, да, или как? Про это, может быть, речь. Евгений, как вы думаете?
Ну да, здесь вот чувство, да, вот этой вот жертвенности, и я бы хотела, наверное, сказать то, что вот мы отдаем, а Господь нам дает еще больше этих благ. Mm-hmm. То есть это со временем просто начинаешь понимать, сколько тебе дает Господь.
Да.
Вот. Порой, кажется, ты этого даже не заслужил, да, от того, что ты начинаешь видеть вот просто чудеса Божьи, которые ты даже раньше не замечал.
Да.
Вот мы с Натальей сегодня, наверное, я не знаю, сколько чудес у нас произошло, и вообще сама эта поездка чудо, и сегодня у Наташи день рождения.
А, поздравляю.
То есть вот прям чудо.
Да, Владыки Путеревны замечательные слова, которые мы очень любим. Радость умножается делением. Когда мы делимся радостью, она в нас самих умножается. Потому что, конечно, источником радости является сам Господь. Да?
Да.
Это действительно так. И спасибо, что вы поделились этой радостью сегодня. Еще раз много лет, Наталья. Поздравляем. У нас сегодня в гостях в программе «Делатели» были Евгения Гельц и Наталья Ульянова, сестры Милосердия из Курганской епархии, представительницы Православной службы Милосердия Курган. Призываю всех, у кого есть такая возможность, поддержать дела Милосердия в Кургане. Это можно сделать, наберя в поисковике «Милосердие в Зауралье», там есть группа такая ВКонтакте, и там есть информация, как сделать пожертвование удобным способом, ну, или каким-то другим образом поддержать деятельность. Это все можно узнать, подписаться. И также приглашаем подписываться на телеграм-канал «Дела Церкви» и делать пожертвования на сайте Синодального отдела по благотворительности на развитие социального служения Церкви, сайт diakonia.ru. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. И еще раз благодарю наших дорогих гостей, которые проделали немаленький путь, добравшись до Москвы. Спасибо большое, и помоги Бог в вашем служении. Мы вернемся к вам через неделю. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».